Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Коленопреклоненные», аяты 12-13.
Аллаху, الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Аллах – тот, кто покорил вам море, чтобы по нему плыл по его велению корабль, чтобы вы домогались его милости. И, быть может, вы будете благодарны ему. Своею волею он полностью подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Трау по имаму Хусейну, да будет мир с ним, волнующее народное движение. Наступил месяц Мухаррам, месяц печали и скорби по имаму Хусейну. Скорбящие приверженцы имама облачаются в черные одеяния и с неописуемой любовью и волнением принимают участие в трауре по его утрате. Вновь мир погрузился в скорбь и траур по тебе, о Хусейн. Навеки останется в наших сердцах память о тебе, о Хусейн. Имам Хусейн и его соратники являются победителями битвы в Кербеле. Это обстоятельство доказано историей. Да, они отдали свою жизнь во имя возрождения ислама и продемонстрировали миру методы борьбы со злом. Имам Хусейн и его верные соратники пали мученической смертью в ходе этого великого эпоса. Однако на веки веков оставили глубокий след в сердцах правоверных людей и искателей справедливости. Восстание имама Хусейна, да будет мир с ним, произошло 10 Мухаррама 61 года по лунной хиджре и сохранилось в памяти как день самоотверженности и гибели дорогих нашему сердцу людей, день плена невинных женщин и детей, день трагедий и бед. Поэтому напоминание о кровавом восстании Кербелы волнует чувства людей. Этот памятный день на протяжении долгих столетий отмечается особыми траурными церемониями в разных формах. Траурные церемонии проводятся обычно ради успокоения пострадавших и скорбящих по утрате дорогого им человека. События, связанные с восстанием имама Хусейна, и страдания, пережитые им, настолько глубоки, что его приверженцы, несмотря на истечение многих столетий, искренне скорбят по этому случаю и принимают участие в траурных церемониях по имаму Хусейну, разделяя печаль с пророком и его дорогим семейством. Главной особенностью траура по имаму Хусейну является народный характер этого мусульманского обряда. Женщины и мужчины – от мала до велика, принимают участие в траурных церемониях по этому случаю, всей душой поглощаясь в глубину эпических познаний и героических подвигов Хусейна. Корни траура по имаму Хусейну следует искать в любви к нему его истовых приверженцев. Исходя из глубокой эмоциональной связи с имамом, соблюдающие по трауру каждый год особенно возвышенно отмечает эту памятную дату. Подтверждением тому служит следующее изречение дорогого пророка ислама, да благословит Аллах его и род его. Пыл, коим овладели правоверные от мученической гибели имама Хусейна, никогда не погаснет. Современный мыслитель, мученик Ахмад-Тахари, говорит по этому поводу следующее. Любое учение, лишенное эмоционального чувства и сосредоточенное исключительно на идеях, не способно глубоко проникать в души и не имеет шансов на выживание. И напротив, учение, проникнутое эмоциями, обретает силу разрастания.
Несомненно, школа имама Хусейна является школой логики и философии и служит ценным поучительным уроком для других. Но если она будет использована только как интеллектуальное учение, то утратит свой пыл и устареет. Траур по имаму Хусейну увековечил память Ашуры и передает из поколения в поколение послание этого события. Таким образом, на протяжении истории народы ознакомились со значениями следующих выражений: борьба с гнетом, свобода, стремление к мученической гибели, самопожертвование, стремление к справедливости. Британский писатель Эдуард Гиббон пишет по этому поводу: «Описание прискорбных сцен мученической гибели имама Хусейна в течение многих веков и в разных странах пробудили сознательность даже самой малодушной аудитории. Последователи имама Хусейна, принимая участие в траурных церемониях, учатся тому, как на примере своего предводителя нужно давать отпор подлым и низким поступкам угнетателей и деспотов. На траурных церемониях по имаму Хусейну ученые и ораторы выступают с речами на религиозные, моральные и воспитательные темы и знакомят участников с личностью имама Хусейна и факторами его эпического восстания. На этих церемониях скорбящие оплакивают повелителя мучеников, тем самым способствуя перерождению своих уставших от повседневной жизни душ и обретению чувства чистоты. На самом деле траурные церемонии по поводу имама Хусейна служат фактором сохранения и распространения религиозного учения, во имя чего он и восстал в месяце Мухаррами 61 года лунной хиджры. Имам Хомейни, да распахнутся пред ним врата рая, говорил: «Память об этой трагедии должна жить вечно, ибо она приносит нам благо, благо Кербелы. Вечная память Кербеле и повелителю мучеников, ибо память о нем дарит живость исламу». Предание повествует о том, что члены семейства пророка ислама, оплакивая трагедию в Кербеле и смиренность имама Хусейна, призывали своих приверженцев к проведению церемоний в память мучеников, павших в Кербеле. Корифей в области поэзии, поклонник семейства пророка Абу Али Дебаль Хазаи говорит: «В городе Марв мне встретился Али ибн Муса, имам Реза, который печально сидел рядом со своими соратниками. Увидев меня, он обрадовался и молвил: „Счастье тебе, о Дебаль, что помогаешь нам руками и языком“». Затем он произнес: „Прочитай для меня какое-нибудь стихотворение. Эти дни – дни печали для нас и дни радости для врагов“». Первыми организаторами траурных церемоний по имаму Хусейну были женщины, попавшие в плен после событий в Кербеле. С того времени семья имама Хусейна и его соратники стали проводить траурные песнопения. После траура в связи с трагедией Ашуры пленные в Куфе начали разоблачение гнета и преступлений омовидов. Народ Шама, под впечатлением просветляющихся проповедей имама Саджада, устроили траур по имаму Хусейну. В Медине впервые супруга пророка Ом Саламе организовала траурную церемонию по имаму Хусейну. Со времени имама Абакыра траур в форме исполнения грустных стихов постепенно сменился на коллективные траурные церемонии. В эпоху имама Сады, когда быт мир с ним, траурные церемонии по имаму Хусейну стали проводиться более возвышенно. Однако проведение траура у гробницы этого великого имама разрешалось всего один день. В последующие исторические периоды траур по Хусейну проводился исключительно в форме песнопения и выражения скорби слезами. Исполнителями траурных песнопений были шиитские поэты. Кроме того, можно также указать и на повествователей, подробно рассказывающих о событии в Кербеле. Траур по имаму Хусейну в любой своей форме производит глубокое впечатление. Востоковед Сон Андерсен фон Хиден, посетивший Иран с целью географических исследований, по поводу траурной церемонии в Табасе пишет: «Я был в Табасе в месяц Мухаррам. Первая декада этого месяца посвящена мученику Кербелы, имаму Хусейну. Годовщину мученической гибели имама Хусейна называют Ашурой. Ни один день года, как Ашура, столь глубоко не волнует религиозные чувства шиитов. В этот день во всех иранских городах оживает память по имаму Хусейну. Народ возвеличивает подвиги и доблесть этого великого человека и осуждает его врага езида. Все эти события порождают дух свободолюбия и чувство чести. Оплакивая своего имама, соблюдающий траур, обретают успокоение души. С другой стороны, они стараются быть похожими на тех совершенных людей, отличившихся в терпении, стойкости и самоотверженности. Выражая скорбь слезами в память о преданности Абуль Фазла Аббаса и свободолюбии Хор ибн Язида Риахи, соблюдающие траур стараются быть мужественными и преданными и отдаляться от негуманных поступков. Траур по имаму Хусейну – это вполне осознанное и содержательное действие. Почтение памяти великого человека, отдавшего свою жизнь на пути возрождения религии и установления справедливости, создает связь между соблюдающими траур и великой личностью, и, с другой стороны, выявляет омерзительную сущность тех, кто восстал против имама Хусейна, и создает ненависть, гнету и деспотии. Недаром говорят, что траурные церемонии по имаму Хусейну увековечили его восстание и учение. На сегодняшний день мы воочию видим влияние воспитательных, политических, культурных и социальных учений имама на рост сознательности обществ. Можно сказать, что основой развития ислама в истории послужили эффективные факторы восстания в Кербеле.
На пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 14-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Ибрагим». Сегодня мы рассмотрим 4-й и 5-й аяты Священного Корана. Оставайтесь с нами. Коран – это
книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют сокровенные, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел. Тех, которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь».
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 4-й аят суры Ибрагим в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 4-й сура Ибрагим.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они разъясняли людям истину. Аллах сводит с прямого пути, кого пожелает, или ведет по нему того, кого пожелает. Он великий, мудрый.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущих аятах мы рассказали о священном Коране и его благотворном воздействии. В данном аяте продолжается эта тема в несколько ином ракурсе. В нем говорится о тождественности языка пророков и принесенного ими Небесного Писания с языком того племени или народа, из числа которого они были избраны. В Коране, в частности, повествуется.
«Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они разъясняли людям истину».
Потому что пророки в первую очередь в отношении своего народа были одним из его членов, были в контакте со своим народом, и первые лучи божественных откровений излучались на них посредством пророков. Первые соратники пророков также избирались из числа их народа. Следовательно, пророк должен говорить на языке своего народа, чтобы разъяснить ему реалии и истину.
Чтобы они разъясняли людям истину.
Далее в аяте повествуется.
Аллах сводит с прямого пути, кого пожелает, или ведет по нему того, кого пожелает.
Здесь священный Коран в действительности хочет показать, что направление на путь и заблуждение и совращение с пути в действительности не является делом пророков, потому что миссия божественных пророков заключается в донесении откровений и их разъяснении, а направляет на прямой путь и сводит с него Бог. Но для того, чтобы не сложилось ошибочного впечатления о том, что здесь подразумевается принуждение и лишение человека свободы и права выбора, в заключении аята подчеркивается.
Он великий, мудрый.
Будучи великим и могучим, Бог силен над каждой вещью, и нет ничего и никого, что могло бы противостоять Ему. А по мудрости Своей Бог никого не наставляет на путь и не сбивает с него без причины на то. Первые шаги на пути к Богу совершаются человеком при полной свободе выбора и воле, после чего на их сердца излучается свет наставления на правильный путь и милость истины. А те, которые проявляют упрямство, предвзятость и враждуют с истиной, погружаются в удовлетворение плотских влечений и совершение насилия и гнета, сами лишают себя такой милости, как направление на путь, и они отказываются заблудшими. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Пророки не говорили на каком-то профессиональном языке, чтобы их могли понять только ученые. Они говорили на простом и понятном языке. Человек подходит к людям как и к плохим, так и к хорошим по мудрости своей, и каждый получает возмездие в меру своих деяний.
Друзья, давайте послушаем пятый аят священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят пятый суры Ибрахим.
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.
Мы отправили Мусу с нашими знамениями и повелели: «Выведи твой народ из мрака к свету и напомни им про дни Аллаха». Воистину, во всем этом знамение для любого терпеливого, благодарного человека.
В данном аяте священный Коран представляет на конкретном примере избрание пророка Мусы, мир ему, против идолов своего времени, который несет на себе миссию вывести этих людей от мрака к свету. В аяте, в частности, говорится:
«Мы отправили Мусу с нашими знамениями и повелели: выведи твой народ из мрака к свету».
Как мы отметили во время толкования первого аята этой суры, миссия пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, также заключалась в том, чтобы вывести людей от мрака к свету. Также и пророк Муса, библейский Моисей, стремился освободить свой народ от оков фараона и поклонения ложным идолам. И для доказательства своих слов он демонстрировал чудеса по воле Аллаха. Однако народ Моисея в одно время принял призыв пророка, а потом вновь отвернулся от своего пророка. Далее в священном Коране говорится:
«Напомни им про дни Аллаха. Воистину, во всем этом знамение для любого терпеливого, благодарного человека».
Поэтому в период, когда Моисей выступал с посланнической миссией, были дни полные божественной милости и благ, и были тяжелые дни. Священный Коран называет эти дни «днями Аллаха». Напоминания этих дней способствовали людям избежать забвения и служили поучительным уроком. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Напоминание истории прежних поколений подготавливает почву для терпения перед трудностями, а также благодарность и признательность за божественные блага. Память судьбоносных дней в истории народов, в том числе исламской уммы, является одним из божественных предписаний. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наше намерение, огради нас своей милостью от неверия и невежества, дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли бы мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе, надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истинной спасения, посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. О Аллах, удостой нас чести познать Тебя вместе с Твоими славными и прекрасными именами. Сделай так, чтобы мы осознанно устремились к Тебе. О Аллах, удостой нас чести искренне поклоняться Тебе и с любовью уповать на Тебя. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Небесные суры. В сегодняшней передаче, дорогие друзья, вы услышите последнюю часть повествования жизни его светлости Юсуфа, да будет мир с ним, на основе одноименно коранической суры. В предыдущем выпуске мы узнали, что Юсуф, да будет мир с ним, безвинно попал в темницу. В тюрьме с ним оказались также два молодых человека. Однажды они рассказали Юсуфу свои сны и попросили его потолковать их. Благодаря своей богобоязности Юсуф достиг такой степени, что мог раскрывать многие секреты. Юсуф руководил их к сущности монотеизма и заявил: «О, мои друзья по темнице! Один из вас освободится из тюрьмы и будет поить вином своего господина, а другой будет распят, и птицы будут склевывать пищу у него с головы». Того, который по его предположению должен был спастись, Юсуф попросил: «Напомни обо мне твоему господину». Но тот, по наущению шайтана, забыл это сделать, и Юсуф пробыл в темнице еще несколько лет. В тюрьме он занимался самосовершенствованием, руководил заключенными и ухаживал за больными. Прошло 7 лет. Однажды царю Египта приснился кошмарный сон. Он вызвал приближенных и толкователей сна. Царь Египта однажды сказал: «Видел я во сне, 7 тощих коров пожирают 7 тучных, а также 7 зеленых колосьев и 7 высохших. О приближенные, разъясните мое сновидение, если вы умеете толковать сны». Юсуф, аят 43. Приближенные ответили: «Это бессвязные сны, мы не умеем толковать их». Но тот из двух узников, который спасся из темницы, вдруг вспомнил о Юсуфе после длительной разлуки и сказал: «Я смогу растолковать вам сон, только пошлите меня в темницу». Его отвели в темницу, и он сказал там: «О Юсуф, правдивый муж, разгадай нам значение сна о 7 тучных коровах, которых пожирают 7 тощих, а также о 7 зеленых колосьях и других высохших, чтобы я вернулся с разгадкой к людям правителя. Быть может, они узнают истинную цену тебе». Юсуф ответил: «Вы будете сеять 7 лет подряд в поте лица. То, что вы пожнете, оставляете. не обмолотив, в колосе, за исключением небольшого количества, что пойдет на пропитание. По прошествии 7 лет наступят 7 недородных лет, в течение которых проедят то, что было отложено, кроме небольшого количества, которое вы сбережете. Вслед за ними наступит год, в который людям будет дарован дождь, и они будут выжимать оливки и виноград. Царь повелел: «Ведите его ко мне». Когда к Юсуфу пришел посланец, он сказал: «Возвращайся к своему господину и проси его, какова история с женщинами, которые порезали себе руки? Воистину, мой господь знает их козни». Посланец вернулся, рассказал царю обо всем. Тот собрал женщин и спросил: «Что это за история о том, как вы пытались соблазнить Юсуфа?» Они ответили: «Упаси Аллах, нам неизвестно о нем ничего дурного». А жена того знатного мужа сказала: «Наконец истина вышла наружу. Я пыталась соблазнить его, и все, что он говорит, правда». И тогда царь повелел: «Приведите его ко мне, я возьму его к себе в услужение». Когда привели Юсуфа, царь заговорил с ним и сказал: «Воистину, сегодня ты при нас обрел силу и доверие». Юсуф сказал: «Назначь меня смотрителем над хранилищами твоей земли, ибо я умелый хранитель». Таким образом, Юсуф стал смотрителем над хранилищами Египта. Как он и предвидел, благодаря обильным дождям сельское хозяйство в Египте процветало 7 лет. Юсуф, который контролировал экономические дела в стране, приказал создать склады для хранения пищевых продуктов. Он попросил земледельцев взять себе небольшое количество продовольствия, а остальное продать. Как следствие, склады были набиты пищевыми продуктами. Через 7 лет наступили 7 неплодородных лет. Народ страдал от нехватки продовольствия. Юсуф по разработанной им же программе продавал народу продукты и справедливо обеспечивал их потребности. Голод распространился по окрестностям Палестины и Канана. Сыновья Якуба отправились в Египет, чтобы купить зерна. Юсуф, который сам наблюдал процесс распределения продуктов среди населения, узнал своих братьев. Однако они его не узнали. Юсуф был милостив к своим братьям, спросил, как они поживают. Братья сказали: «Мы 10 братьев из Якуба, он внук пророка Аллаха Ибрагима». Но Якуб сильно опечален, у него был любимый сын, его звали Юсуф. «Однажды мы пошли в поле и развлекались, но вдруг волк напал на Юсуфа и убил его». Юсуф, услышав это, сильно захотел вызвать к себе младшего брата Беньямина и поэтому сказал им: «Привезите в следующий раз вашего брата по отцу. Разве вы не убедились, что я доверху наполняю меру и что я щедрейший из людей? Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану отмеривать вам зерно. Тогда держитесь от меня подальше». Они ответили: «Мы постараемся уговорить отца отпустить его и сделаем все, что в наших силах». Юсуф велел своим слугам: «Положите их исходный товар во вьюки. Быть может, они, когда возвратятся в свои семьи, узнают исходный товар и вернутся в Египет». Когда братья вернулись к отцу, они сказали: «О, отец наш! Нам отказано в обмене зерна, если мы в следующий раз не приведем с собой брата, так отпусти его с нами, и нам будет отмерено зерно. Воистину, мы будем оберегать его». Отец согласился, и они отправились в Египет с Беньямином. Юсуф вежливо угощал их, потом тихо сказал младшему брату Беньямину: «Я твой брат, Юсуф, пусть не огорчает тебя то, что совершили другие братья». Юсуф наказал слугам положить золотую чашу в тюк Беньямина, а после этого глашатай провозгласил: «О люди каравана! Вы воистину воры!» Братья, когда к ним подошли глашатай, спросили: «Что вы потеряли?» Глашатай ответили: «Мы ищем чашу царя, тому, кто принесет ее в юг верблюда зерном, и я порукой тому». Братья ответили: «Клянемся Аллахом, ведь вы знаете, что мы прибыли в вашу страну не для того, чтобы совершать преступления, и мы вовсе не воры». Глашатые спросили: «А каково возмездие вору, если вы говорите неправду?» Они ответили: «Тот, в чем в юке будет найдена чаша, будет сам отдан в возмещение совершенного преступления». Так как мы наказываем несправедливых, их привели для обыска к Юсуфу, и он начал с мешков сводных братьев, и не с мешка родного брата. Наконец он вытащил чашу из мешка родного брата. Братья сказали: «Если Беньямин украл, то ведь раньше украл и его брат». Но Юсуф скрыл от них возмущение ложью и не наказал их, а только подумал: «Вы мирски по природе, и Аллах лучше знает подлинный смысл вашего наговора». Утратив надежду на то, что их отпустят, братья уединились для совета, и старший из них сказал: «Помните ли вы, что отец заставил нас поклясться Аллахом, и что раньше вы оплошали с Юсуфом? Я ни за что не покину этой страны, пока не разрешит мне отец или Аллах не прикажет мне вернуться. А ведь он самый лучший из тех, кто выносит решение». Когда братья вернулись к отцу и рассказали обо всем, он сказал: «Нет же, это ваши души ввели вас в соблазн, но терпение – добродетель, и, возможно, Аллах возвратит мне всех троих. Воистину он знающий, мудрый». Он отвернулся от них и воскликнул: «О, горе мне из-за Юсуфа!» И покрылись глаза его от скорби бельмами, и сдерживал он свою печаль. Якуб попросил у сыновей: «О, сыны мои, ступайте и разыскивайте Юсуфа и его брата, и не теряйте надежды на милосердие Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие». Они снова направились в Египет и прибыли туда. И когда пришли к Юсуфу, сказали: «О, знатный муж, нас и наш род поразила беда. Мы прибыли с небольшим товаром. Отпусти же нам зерно полной меры и будь щедр к нам». «Воистину, Аллах вознаграждает подающих милостыню», — Юсуф спросил. «Поняли ли вы, как дурно поступили с Юсуфом и его братом, когда не сумели отличить истину от неправды?» Они сказали: «Неужели ты Юсуф?» Он ответил: «Я Юсуф, а это мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто-либо богобоязен и терпелив, то Аллах непременно вознаграждает тех, кто творит добро». Они сказали: «Клянемся Аллахом, Аллах возвысил тебя над нами, мы же были только грешными людьми». Юсуф сказал: «Теперь я уже не укоряю вас, да простит вас Аллах, ибо он милосерднейший из милосердных. Отвезите мою рубаху и накиньте на лицо моего отца, и он прозреет, а потом приходите ко мне вместе со всей семьей». И как только караван покинул Египет, отец сказал окружающим: «Воистину, я чую благоухание Юсуфа, хотя, быть может, вам покажется, что я выжил из ума». Они ответили: «Клянемся Аллахом, воистину, ты по-прежнему пребываешь в заблуждении». Когда же прибыл добрый вестник, набросил рубаху на лицо Якуба, и тот прозрел, он сказал: «Разве я не говорил вам, что Аллах дал мне знание того, чего вы не знаете?» Якуб с семьей поспешил к Юсуфу. Юсуф приветствовал их. Наступила самая приятная минута в жизни Якуба. Спустя много лет разлуки, наконец-то они обрели друг друга. Юсуф усадил своих родителей рядом с собой на трон, а они пали ниц перед ним. И Юсуф сказал: «О, отец мой, вот это и есть толкование сна, увиденного мною еще тогда. И Господь мой сделал сон явью. Аллах облагодетельствовал меня, освободив из темницы, доставил вас ко мне из пустыни после того, как шайтан посеял вражду между мною и братьями. Воистину, Господь добр, кому пожелает. Воистину, Он знающий, мудрый». хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о таком качестве, как добро ближнему. Добро ближнему считается похвальным качеством человека, которое признает и подтверждает как разум, так и общепринятые нормы общества. Среди разных видов добрых и благих поступков доброе и бережное отношение к родителям имеет важность и значение, отличающиеся в разы. Добро родителям, а также бережное и заботливое отношение к ним являются деяниями, которые гарантируют человеку счастливое будущее и благополучие в жизни бренной и жизни вечной. Всевышний и всемогущий Аллах в Коране, в 46-й суре, в 15-м аяте повелевает. «Мы заповедали человеку хорошо относиться к родителям. Мать носит его в муках и рожает в муках, а от зачатия до отлучения от груди проходит 30 месяцев. Когда же он вырастает до полной зрелости, он говорит: «Господи, внуши мне чувство благодарности за милость, которую ты оказал мне и моим родителям. Внуши, чтобы я творил добро, угодное тебе. Распространи же ради меня доброе дело на моих потомков, ибо я обращаюсь к тебе, и я из числа тех, кто предался Аллаху». Известный толкователь священного Корана, муфассир Алламе Табатабаи, комментируя данное божественное откровение, говорит, что человек, обращаясь к Богу, молит его оказать такое воздействие на сердце человека и настолько воодушевить его, чтобы он благодарил за благо и дары, совершал праведные поступки и уважал своих родителей, и чтобы дети его отнеслись к нему так же, как он к своим родителям. Некий человек по имени Закария ибн Адам рассказывает: «Я был христианином, но затем принял ислам. После этого я отправился в хадж. В Медине я повстречал имама Садыка, мир ему. Я рассказал ему о себе, в том числе о том, что раньше был христианином, а затем принял ислам. Я сказал имаму Садыку: «Мои родители продолжают исповедовать христианство. Мать моя слепа, и я живу с ними, мы вместе питаемся. Есть ли в этом что-то недозволенное?» Имам Садык, мир ему, поинтересовался, употребляют ли они в пищу мясо свинины. Я ответил: «Нет, никогда». Его светлость молвил: «Нет ничего недозволенного в том, что вы вместе вкушаете общую пищу. Проявляя заботу о матери, а когда она скончается, лично позаботься о погребении ее тела». Когда я вернулся из хаджа, я стал больше уделять внимания и больше заботиться о матери. Я стирал вещи, расчесывал ее и служил ей во всем и помогал. Мать поинтересовалась: «Прежде чем принять ислам, ты не был таким заботливым и внимательным, а сейчас ты проявляешь больше заботы и внимания, а также уважения». Я ответил: Это наставление одного из сынов пророка нашего. Она спросила: «Он пророк?» Я ответил: «Нет, он один из правнуков пророка». Мать сказала: «Сынок мой, твоя религия самая совершенная. Обучи меня своей религии. Я тоже хочу исповедовать ислам». Я обучил свою мать формуле признания Бога и пророка Мухаммада шахадатайн и начал ее учить намазу. Она совершила полуденный, дневной, вечерний и ночной намазы. Вечером ей стало плохо. Она спросила меня: «Повтори мне все то, чему ты научил меня». Я стал говорить, она повторила за мной и умерла. Утром собрались мусульмане, я прочитал над ней намаз по усопшему и, как наставлял имам Садык мир ему, лично похоронил ее. Всевышний в Коране более 23 раз открыто и косвенно призывает человека делать добро родителям. В 23-м аяте 17-й суры Корана, которая называется «Аль-Исра», «Перенос ночью», читаем: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать добрые отношения к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно». Согласно достоверному хадису, его светлость имам Садык мир ему говорит в этой связи: «Бог в данном аяте призывает человека не проявлять даже самого малейшего неуважения к родителям». Отвечая на просьбу одного из мусульман рассказать о правах родителей, посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Твои родители – это и рай твой, и ад. Если они довольны тобой, ты заслуживаешь рая, а если вызываешь их гнев, то готовишь тем самым себе адское пламя». В другом хадисе со слов пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, читаем: «Остерегайтесь того, чтобы обидеть или разгневать своих родителей. Аромат рая находится в пути 500 лет. Человек, который гневит своих родителей, никогда не сможет почувствовать этого аромата». Согласно данному хадису, люди, которые гневят родителей, не только не будут введены в рай, но и будут находиться на огромном расстоянии от него. Они не только не смогут приблизиться к раю, но и не почувствуют его аромата, который заполняет собой все вокруг. В исламе есть много хадисов о добром и уважительном отношении к родителям. В одном из них, со слов пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, в частности, повествуется, что его светлость, обращаясь к своим асхабам, сказал: «Всякий, кто желает прожить долгую жизнь, иметь большой удел, много радости в жизни и хочет получить наслаждение от своей жизни, и хочет, чтобы дети его уважали, должен делать добро своим родителям, ибо это часть богослужения и послушания Всевышнего». В другом хадисе посланник Аллаха повелевает: «Даже те, которые развратны и грешны, если они будут добры к родителям и будут проявлять уважение к ним, в результате добра к матери и отцу, Бог дарует ему в этом мире достаток». Имам Бакыр, мир ему, в этой связи говорит: «Добро матери и отцу удаляет от человека бедность и погибель, а также 70 видов смерти».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.